с Божьей помощью мы уже совсем в преддверии Рош ха-Шана, Нового года. И, собственно говоря, не совсем понятно, что это за праздник такой и с каким историческим событием он связан. Так вот, это, пожалуй, самый древний праздник, который есть, потому что это праздник, когда мы провозглашаем, что Всевышний – он царь мира. А для этого я позволю себе коснуться молитвы, с которой начинается день молитвы еврея, и которой он заканчивается. Адон Олам, владыка мира. Адон Олам, Ашер Малах, Бетерем Кол Йоцир Нивра. Владыка мира, царствовавший прежде, чем всякое творение создано было. Леет Наса Бехевцу Кол, Аза и Мелах Шмоника. Ко времени, когда создано было все по воле его, тогда царь наречено было иное. И после конца всего один царствовать он будет, он просто. Так вот, собственно говоря, весь наш мир создан для, потому что Всевышний в своей бесконечной милости хотел делиться своим добром, своими силами с кем-то. И он создал мир, которому он сможет давать. Что давать? Абсолютно все. Все в нашем мире зависит от Всевышнего. И как здесь сказано, Всевышний – это единая сила, которая была до сотворения мира, духовная сила. И единая сила, которая останется, когда этот мир, как предыдущие миры, исчезнет. И цель нашего мира – это провозглашать, что у мира есть царь. Так вот, практически все, что существует в этом мире, провозглашает о существовании царя самим своим существованием. То есть человек, который видит творение Всевышнего, не может не поражаться величине Творца, который сотворил Вселенную. Что мы сегодня знаем, что, скажем, если мы возьмем нашу Вселенную, если бы сдвинуть Солнце, ну, совсем немножко с его места, не было бы никакой жизни на Земле, либо бы все высохло, либо бы все замерзло. И вот все, каждая деталь в этом мире демонстрирует руку Творца для того, кто хочет ее. И нет ни одного творения, которое восставало бы против воли Творца. То есть я еще ни разу не видела, скажем, лягушку, которая решила, что она хочет летать. Обычно лягушки сидят в болоте, квакают, и это их способ прославлять Творца. И они от него получают все для них необходимое, от его руки. И ведут себя по его воле. Единственное создание, которое Всевышний приравнял в каких-то вещах к самому себе, то есть человек, который сотворен по образу и подобию Всевышнего, который способен мыслить, который способен хотеть, который способен делать что-то, он и есть единственное существо, которое восстает против Творца и смеет утверждать, что он и есть хозяин мира. Так вот, Рош ха-Шана – это праздник, когда верующие евреи, они являются наиболее близкими к Творцу, так как он их избрал, они в этот день принимают на себя царскую волю. И уже за месяц до этого праздника, мы уже говорили, мы находимся в состоянии Мелех Бесаде. Царь вышел в поле и слушает наши просьбы, позволяет нам приблизиться к нему и позволяет нам наполнить нашу жизнь духовным смыслом. И вот тут у нас и начинаются всякие вопросы и колебания. То есть мы все знаем, что, во-первых, в течение последнего года мы не вели себя самым идеальным. И я уже не говорю про людей, которые далеки от Всевышнего. Я говорю именно про людей, которые близки к Всевышнему и которые верят, что свою волю он выразил в Торе, которую он через еврейский народ дал всему человечеству и в первую очередь еврейскому народу. Так все мы знаем, что далеко не во всем мы в течение этого года вели себя как надо. И мы себя начинаем спрашивать, ну что поможет наше раскаяние, когда мы знаем, что мы раскаивались и в прошлом году, и в позапрошлом году, и опять оказывались на уровне, когда мы не соблюдали. И у людей начинаются некие оправдания о себе. Когда человек говорит, ну что делать, вот есть люди духовные, их жизнь наполнена духовным смыслом, им хочется служить Богу, они стараются, они чувствуют его близость, действительно, можно только позавидовать, но что же нам делать? Мы вот простые, смертные, мы далековатые, и искушения на каждом шагу, а мы сегодня в мире искушения, ничего не скажешь, ни легко, ни просто. И раз так, что поможет наше раскаяние, насколько оно искреннее, мы задаем себе этот вопрос, если мы знаем, что мы будем грешить, и насколько есть вообще смысл в наших молитвах, если мы говорим, что все предназначено, и что Всевышний знает, что лучше для нас, и Он дает нам то, что лучше для нас, и не дает то, что нам не нужно. И вот начинаешь себя спрашивать, где же вообще для меня, обычного человека, есть место в Рош ха-Шана. И вот здесь я возвращаюсь к тому, с чего я начала. То есть это день, когда мы говорим, что Всевышний Царь мира. А что это значит, что Всевышний Царь мира? Это значит, что абсолютно все, что происходит в этом мире, происходит по желанию Всевышнего. И раз так, Он может нам дать все, что Он хочет. И дает без конца. и дает так много, что о некоторых вещах мы даже не задумываемся. Я всегда говорю, что у короны, вот сейчас у этой эпидемии короны, был один огромный духовный плюс, что если мы о нем задумаемся, мы можем очень много понять о руке Всевышнего в этом мире. Одна из вещей, которая для человека совершенно естественная, и никто не задумывается по-настоящему, какое-то необыкновенное чудо, что этот процесс происходит 24/7 на протяжении долгих. Это наше дыхание. С момента, что ребенок делает свой первый вдох и выдох, и до самой его смерти, человек не задумывается о том, что он дышит. Так вот, корона показала, что и дыхание наше, оно в руках Всевышнего. И что, оказывается, то, что ты дышишь нормально, это совсем не так просто. И, естественно, и стоит молиться об этом, и стоит благодарить Всевышнего, чтобы просто продолжать дышать. И, то есть это только пример в моих глазах показать, насколько вот эта вот эпидемия короны должна была послужить нам уроком, насколько все в этом мире в руках Всевышнего. Так, если Всевышний хочет давать, что ему стоит дать? Дело в том, что Всевышний сотворил человека так, что ощущать себя все время потребителем для большинства людей это крайне неприятно. Есть очень интересная галаха, связанная с выращиванием растений. Если мы хотим, чтобы у нас было новое молоденькое деревце, мы, конечно, можем кинуть в землю семечко и ждать, чтобы из этого семечка выросло дерево. Но это очень длинный процесс. Потому что пока росточек первый появится, пока разовьется, можно укоротить этот процесс. Я, к сожалению, не знаю, как это по-русски называется, но может, то есть каким словом. Но можно взять веточку от дерева, пригнуть ее к земле, засыпать землей и оставить часть ее наружу. И поливать это место, и постепенно вот эта наша веточка пустит корни. И от нее гораздо быстрее образуется новое дерево. Теперь я думаю, что многие слышали, что, по крайней мере, в земле израильской всегда есть мнение или за границей, да или нет, плоды первых 3 лет с нового дерева не употребляются в пищу. Возникает вопрос, как можно знать, откуда считать, когда вот эта вот укоренившаяся веточка, она считается новым деревом. Так вот, наши мудрецы дали очень интересный признак, что пока деревце не укоренилось, пока веточка наша не укоренилась, все листья на этой ветке как бы отворачиваются от дерева матери. Почему? Потому что им стыдно от того, что они берут силы от другого деревца и не дают ему ничего. когда мы видим, что листья опять повернулись и к дереву матери, значит, деревце уже укоренилось, у этой нашей ветки есть новые корни, оно самостоятельно и теперь не стыдится смотреть на того, кто ему дает. Так вот, если дерево так, а мы, кстати, говорим «ки адам эцасаде», потому что человек, он дерево в поле, мы сравниваем человека с деревом в еврейской традиции, с корнями, с ветками, с плодами, то и человеку стыдно только потреблять. И для этого Всевышний сказал нам, вы можете мне вернуть и заработать то, что вы ждете, путем исполнения моей воли. Когда вы выполняете заповеди, вы вырабатываете близость с собой. И самая большая награда, которую Всевышний нам дает, это ощущение близости к Нему. Теперь, если мы понимаем, что ощущение близости к Всевышнему – это самая большая награда, которая только может быть. А я попробую объяснить, как мы это можем для себя понять. Если мы называем Всевышнего царем, что может человека больше радовать, чем когда он близок царю? Он, а царь, мало того, что он царь наш, отец наш. То есть мы наследные принцы, и мы должны вести себя подобающе, так как подобает вести себя принцам и принцессам. Но мы близки к Всевышнему. И он в отношении нас гуманен и милосерден. Теперь я знаю, что это сразу вызовет крики и вопли, да-да, конечно, а как болезни, а как войны, а как страдания, а где эта самая милость Всевышнего и так далее. И вот что интересно, мы никогда не спрашиваем себя, где наше человеческое поведение. Ведем ли мы себя как люди, или ведем мы себя гораздо хуже зверей, потому что я начала сегодня с того, что звери выполняют свою роль в мире так, как она им дана, а люди постоянно восстают против воли Всевышнего и против своей роли в этом мире. И не понимают, что тем самым мы, как говорят наши мудрецы, дохаким раглеяшхина, мы всеми силами пытаемся вытолкнуть Всевышнего из нашего человеческого мира. Мы хотим жить по своим капризам, не по тем законам, которые установил царь Вселенной. И когда мы это делаем, то результаты, они катастрофические, потому что мы разрушаем мир Всевышнего, который он нам дал для пользования. И нам всем от этого, всему человечеству, очень-очень плохо. Что же мы можем сделать? Говорят наши мудрецы, что человек должен всегда видеть этот мир, как будто его судьба лежит на весах. И каждый из наших поступков, наших личных поступков, может перетянуть чашу этого мира в хорошую или дурную сторону. И нам эта фраза кажется и забавной, и драматичной. Да что мой личный поступок может сделать? Но чем больше мы живем, тем больше мы видим, как отдельное слово, отдельная улыбка или наоборот, отдельная ложь и отдельный грех вводят вот такую вот цепочку, как бы этого сказать, настроения всех людей вокруг, как это влияет на души окружающей среды, оттуда и дальше, и дальше. И мы ни разу, ни два видим слова и поступки, которые вот меняют кардинально к лучшему, не просто на том мелком участке, где это происходит, а по большому счету. И точно так же, к сожалению, и грех может привести вред по большому счету. Ну а что делать? Вот даже я признаю власть Всевышнего, но не духовная у меня натура. Есть вокруг столько соблазна. Так тяжело себе сказать, а я хочу в этом мире больше духовности, когда кругом материальность просто кричит к тебе. Так вот, то, что человек может сделать, когда он об этом немного думает, он воззвать к Всевышнему. И из глубин воззвал я к тебе, Всевышний, говорит царь Давид. Теперь мы всегда себе представляем эти глубины как глубины каких-то сложностей и несчастья. А женщина, это может быть и глубины, и соблазна этого мира, которые нас затягивают настолько, что мы тонем в этом болоте потребительства и вообще уже не видим какие-то духовные цели. И вот когда человек из этого состояния взывает к Всевышнему и говорит: я хочу для самого себя немножко больше духовности, немножко больше близости с тобой, Всевышний. Тогда у человека открываются новые возможности. И Всевышний уже сказал нам: откройте мне как бирач вход вашей души, как дырочка иголки. Ну что это дырочка иголки? Это же точечка такая, которая еле заметна на ткани. И вот что-то маленькое и духовное я хочу для себя, для своих близких, для Всевышнего, да. Я это делаю не потому, что Всевышний злой полицейский меня накажет, а потому что я человек, который хочет отблагодарить Всевышнего за все, что есть у меня в этом мире. Это может быть что-то, что я делаю для своих близких. Это может быть что-то, что я делаю для посторонних. Помощь какая-то. Это может быть слова молитвы. Это может быть то, что я себя ограничиваю в потребительстве и наоборот стараюсь давать. То есть я, человек, могу выбрать, как приоткрыть душу перед Всевышним капель. И Всевышний обещает войти в эту крохотную дырочку и открыть мне вход как в зал, И я думаю, что мы знаем много людей, которые рассказывают, что их процесс приближения к Всевышнему начался с чего-то очень маленького и в их глазах незначительного. Но открыв для себя этот путь, они приближались все больше и больше. И они близятся к Всевышнему. Еще на шаг, еще на шаг. Я хочу в последние месяцы умер человек, про которого я всегда говорю, он Рабби Акива нашего поколения. Рав Ури Зоар Зехер Цадик Леврат. Женщины дорогие, я полсекунды отвечу, потому что это ужасно мешает эти звонки. Алло. Если я сейчас посреди урока, позвоните мне после 10. Прошу прощения. Так вот, человек был к 40 годам на вершине успеха. Был одним из самых известных режиссеров и актеров Израиля. Был богат, потому что зарабатывал на кинематографии огромное. И пришел к выводу, что есть Всевышний. И как он писал потом сам про это, говорит, был самый грустный день в его жизни, когда он понял, что его это к чему-то обязывает. И он начал с каких-то совершенно минимальных вещей, которые нужны, как он сказал, если есть царь мира, то я, по крайней мере, не должен против него восставать. Начнем делать там недлинный список вещей. И чем больше он делал, тем больше в его душе было желание приблизиться к Всевышнему. И он ушел этим летом. Умер как праведник в секунду, был здоров до последнего дня, посвятил себя целиком учебе Торы. Я не знаю, ли он стал великим мудрецом Торы, но видно было, что человек пришел к этому высочайшему счастью, близости к Всевышнему, и ему удалось повлиять и на свою семью, и на своих близких, и на очень многих людей попробовать его путь. И каждый из нас, может быть, может сделать не что-то столь грандиозное, но каждый из нас ощущал, я не верю, что есть человек, который не ощущал, эти минуты близости к Всевышнему, когда ты говоришь к нему, и ты чувствуешь, что твои слова услышаны, когда ты делаешь что-то хорошее и испытываешь от этого настоящую духовную радость. Так вот, когда мы открываем сердце перед Всевышним, то он помогает нам приблизиться к нему и почувствовать, что мы счастливы этим. И тогда наше, вот, как бы сказать, наслаждение богатством, удовольствием и так далее, которые все равно не наполняют душу, потому что Я не вижу, чтобы люди остановились. Талмуд говорит, человек, у которого есть 100, хочет 200. В тот момент, что он хочет еще и еще, и он вечно недоволен, ему для счастья нужно еще что-то материальное, он всегда будет хотеть еще что-то. А когда у человека есть духовное удовольствие и наслаждение, оно наполняет его душу гораздо больше. И вот здесь возникает вопрос о молитве. Так зачем мне молиться, если Всевышний все равно знает мои нужды? И все равно он даст то, что он сам понимает, что мне нужно. И я хочу сказать такую вещь. Мне нужно молиться для того, чтобы почувствовать две вещи. Одну, что то, что у меня есть, приходит мне от руки Всевышнего, а не моими великими заслугами. То есть я начинаю как человек понимать, что не мои усилия по системе «на Бога надейся, а сам не плашай» дают мне добиться чего, а именно сият адишмая, помощь с небес. Когда я делаю усилия, а результат он в руках Всевышнего. И любой человек, который немножко задумается, увидит в своей жизни, сколько раз он делает огромные усилия, из них ничего не получается, а иногда он делает самые минимальные усилия, они вдруг приносят огромные плоды. Вернусь к той же короне. Сколько людей с прекрасными конторами, делами, фирмами потеряло заработки в период короны. И сколько людей заработало на вещах, про которые никто не мог подумать, что они принесут такой огромный заработок, типа обычных масок для того, чтобы дышать через маску. Люди, которые вдруг пришла идея закупить такое, и сделали на этом колоссальный бизнес, и много-много всяких таких историй, и туда, и обратно были в корону. Так вот, когда человек с одной стороны понимает, что все, что он получает, это ответ на его просьбы от царя, а с другой стороны молитва его является благодарностью за все, что ему царь мира дает, тогда он приближается к нему и наполняет свою жизнь духовностью и счастьем. И тогда он прославляет царя, то есть выполняет свою главную задачу в этом мире. Потому что прославление царя – это наше ежедневное поведение по его указаниям. И всякий человек, который решиться в эти дни сделать шажок навстречу Всевышнему, Всевышний ждет его с распростертыми объятиями и да, готов ему прощать, потому что он тот, кто знает Ейцер, то есть наши страсти каждого из своих созданий. И знает, как человеку нелегко, и знает, как каждый человек, который хочет к нему приблизиться, делает какое-то усилие, пусть даже самое маленькое, и тем самым зарабатывает свое приближение к нему и показывает, что он искренне верит, что Всевышний царь мира, а это то, что от нас требуется. Лайкадешем шамаем, освящать имя Всевышнего. И это можно сделать, не обязательно горя, не дай Бог, на костре и погибая за имя Его, можно жить во имя Его. Потому что я не сомневаюсь, что каждый из вас знает людей, о которых он думает, вот этот человек, он символ духовности. Вот эти люди, они и служат самыми близкими представителями Всевышнего в нашем мире. И приближение к ним передает нам капельки духовности, которые мы можем распространить на других и порадовать их сердца и наполнить их. А тем самым это возвращается к нам, и мы наполняем собственные души. И мне остается только нам всем пожелать, чтобы мы были достойны быть в рядах слуг царя, который наш отец, а поэтому у нас в отношении к нему дополнительные обязанности, потому что принцы и принцессы, которые восстают против царя, это уже вообще никуда не годится. А когда они прославляют имя царя, то мы говорим: вау, какая королевская семья, как удалось воспитать эту династию.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанице Боре. И для этого вы можете написать здесь у нас в чате, задать вопрос в рубрике «Вопросы-ответы», ну и, конечно, лично подняв руку, поговорить с Рабанице Боре. Я вижу, у нас есть пока одна поднятая рука. Дворкин, пожалуйста. Да, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон. Я думаю, что это случайность или ошибка, потому что уже давно очень поднята рука. Так что я вижу пока благодарности на YouTube-канале. Так что, дорогие наши слушательницы с YouTube-канала, вы также, мы ждем ваших вопросов и быть активными. И не упустить уникальную возможность. Если вопросов нет, тогда придется мне отдуваться за всех и задавать вопросы. Но я с радостью это сделаю. У меня есть одна, в связи со всеми событиями, что сейчас происходит, появился страх. У меня этот страх был сразу, когда мои первые Рош ха-Шана и первые Йом-Кипуры. У меня был страшный страх за то, что я как-то не так себя поведу, не так сделаю. То есть как много зависит от этих дней, как сложится мой год и как сложится жизнь моя, моих детей, моей семьи и вообще судьба. И вот этот страх, сейчас он немножко утих, прошел от рутины изо года в год. Но все равно, вот сейчас с событиями, с теми мировыми, которые мы сейчас видим, ощущаем, и вот сегодня, например, 11 сентября, да, и то, что мы отмечаем, к сожалению, такую дату, то есть вот это вот такие события очень пугают. И вот как избавиться от этого страха, и надо ли бы это бояться?
Смотрите. Понятно, мы называем это дни трепета. Так? Понятно, что у нас есть страх в эти дни. Но я думаю, что мы должны перестать воображать Всевышнего как злого полицейского, который только дожидается, вот, чтобы мы ошиблись, где-то неправильно помолились, что-то нарушили и так далее, и тогда он сможет дать нам дубинкой по голове. Всевышний ждет нас сразу. Нельзя про Всевышнего так сказать, но с распростертыми объятиями. И Всевышний видит каждый шажок, который человек старается сделать ему навстречу. И в моих глазах наша задача не разочаровывать его. То есть постараться действительно выйти ему навстречу, спросить себя, в чем бы я хотела себя исправить. Что бы я хотела? Что значит исправить? Изменить что-то к лучшему в своей жизни. Сделать какой-то шаг навстречу к тому, как я сама себе на основании того, что я учила, слышала, знаю, услышала от своих духовных руководителей, я знаю, как идеал, и постараться даже на шажок к нему прийти. И вот здесь... Уважаемый, есть вопрос. Как вы посоветуете делать хешбон нефеш в месяц Элул? Например, вспоминать свои поступки по месяцам и анализировать. Смотрите, кто ведет дневник и знает по месяцам, как она себя вела, она действительно может пройти и проанализировать свои поступки. Я не думаю, что у всех нас есть вот такая четкая память по месяцам. Но я думаю, что мы можем посмотреть на весь наш год и спросить себя. Вот есть вещи, которые в этом году для нас изменились к лучшему. Были ли мы за это благодарны Всевышнему и чем мы проявили нашу благодарность? И наоборот, если есть вещи, в которых мы ощущаем, что жизнь стала хуже, что нам тяжелее, спросить себя, можем ли мы что-то сделать на практике, молимся ли мы достаточно об этой вещи, проявляем ли мы внимание к другим, которым тоже так, как тяжело, как и нам, а может и тяжелее, чем нам. И когда мы, есть ли какие-то вещи, которые нас затягивают в болото греха, и можем ли мы от этих вещей как-то отдалиться и отказаться? И я не думаю, что мы сможем сделать себе очень точный хешбон нефеш, то есть арифметику души нашей, но вещи, которые очень бросаются в глаза, я думаю, что мы их для себя поймем и заметим. И теперь я могу... Два человека одной и той же вещи могут дать совершенно разное толкование. Я могу привести пример, который был со мной несколько лет назад. Я думаю, что большинство наших слушателей не знает, что есть деление Тилима по дням на месяц. Теперь, когда ты легко читаешь на иврите и, в общем, понимаешь смысл того, что ты говоришь, ежедневная порция Тилима – это что-то от 5 до 10 минут. было 2 года, что дочка моя была в шедухим, и дело не шло, и я это тщательно говорила. А потом она вышла замуж, дел всегда много, и как-то оно у меня пропало. Так? И вот несколько лет тому назад я, значит, решила, что в Элуле, я хочу сказать, без Сефер Тейлим, я не беру на себя это как на обязательство на будущий год. Окей, Элул я продержалась. Ну, тут я себе уже сказала, что Тишрей, так, месяц праздников, это уже я не знаю, кем надо быть, тем более, что я работаю вне дома меньше обычного, хоть дома очень много работает всегда. И в Тишрей надо тоже постараться, но Всевышний я дальше не беру. Так вот, в Хешват, в самом начале Хешвана, моя мама Зигрона Левраха попала в больницу. И я там часами сидела и читала Тилим. Ее выписали, она по второму разу в тот же месяц попала в больницу. И я опять прочитала весь Тилим. То есть я дважды это сделала за Хешват. Так я помню, что я просто сказала тогда, окей, Всевышний намек понят, я беру на себя говорить ежедневную дозу Тилима. Я не знаю, ли все бы так среагировали, но я в душе почувствовала, что тут есть для меня какое-то указание. И слава Богу, уже 3-й год я это делаю ежедневно. Нет. Это будет неправда ежедневно, еженедельно. То есть, если я до шаббата, у меня долги, шаббат – свободный день, я сажусь и их дополняю. Но недельную дозу я стараюсь с ней справиться. И тут... И, Галит, я могу зачитать тут еще один вопрос. Правда ли, что в Элул Всевышний для нас скорее царь, чем отец? Он всегда для нас и царь, и отец. То есть наследные принцы обязаны подчиняться царю и делать его указания и испытывать трепет перед царем, но при этом они знают, что царь он их отец.
Спасибо. Здесь есть вопрос в рубрике «Вопросы и ответы». Вот, мне кажется, очень интересно. Мне бы хотелось услышать ответ. Добрый вечер, Абонит. Если нужно принять очень важное решение, как не ошибиться? На что в первую очередь нужно обратить внимание? Как понять, что Ашем простил? Спасибо большое.
Окей. Во-первых, помолиться перед этим решением и просить Всевышнего, чтобы он послал нам умные мысли, как решить эту проблему и что делать. И после этой молитвы взвесить все за и против, может посоветоваться с близкими нам людьми и сделать то, к какому выводу мы пришли. Если результат нас не всегда устраивает, может быть, нас именно и хотели привести к этому результату, хотя нам он не кажется подходящим. Теперь как понять, что Всевышний простил? Я не знаю, ли можно понять. Я надеюсь, что можно поверить, что Всевышний простил. Потому что Всевышний обещает всякому человеку, который искренне хочет исправить в чем-то свои пути, что он видит это его доброе желание и прощается.
Спасибо. Вы видите последний вопрос, мне кажется, он очень важный. Давайте его коснемся. Как донести, последний самый, как донести детям 10-11 лет, насколько это важные дни сейчас, чтобы не запугать их сильно?
О, это очень важный вопрос. Я думаю, что если мы сами в эти дни молимся, просим, стараемся сделать доброе. По системе, мы в прошлом году много об этом говорили, есть наши встречи на тему «Учува, утфила, издакама, грима, роа, гзыра», раскаяние, молитва и добрые деяния отменяют злой приговор. Если мы, родители, этим проникнуты, если мы все вместе ищем, как сделать добрые деяния. Добрые деяния могут быть, вы знаете, вот даже телефон дедушки и бабушки, когда каждый ребенок думает, как их поздравить. А если они близко, то стараются принести какой-то подарок от детей. Поговорить о том, чтобы каждый подумал, хочет ли он что-то для своих товарищей, для своих близких, для своих братьев и сестер сделать что-то приятное и хорошее. Если вещи не обязательно ни в коем случае требовать от детей, чтобы они в этом признавались вслух, но если вещи, о которых они сожалеют и хотели бы попросить прощения, пусть подумают. Есть ли вещи, о которых они хотят помолиться? Если мы создаем такую атмосферу, как родители в доме, то и дети воспримут эти дни как знак к положительным действиям, а не как период запугивания.
Спасибо. У нас есть поднятая рука, и это номер телефона человека, который нас слушает через телефон. Пожалуйста, попробуйте включить свой микрофон. 92 на конце. По-моему, вам надо нажать звездочка 9, если я не ошибаюсь. А может быть, это не номер телефона. Но если это не ошибка... Наш слушатель начинается 846 и так далее. Ну хорошо, в нашей видимости не получится.
Тут есть цитата, которую я хочу привести из книги Рабанит. Мне это прислали, и огромное спасибо за подарок. Из книги Рабанит Эстер Юнгер «Из жизни как признание». И она была совершенно потрясающим человеком, и книга эта потрясающая. Так вот, человек приводит цитату: «Мы, иудеи, учимся видеть добро в миллиарде таких вещей, которые большинством иных людей воспринимаются просто как должное». Я думаю, огромное спасибо. Я думаю, что это вот самое главное, что мы можем сделать. Найти в себе благодарность за все то хорошее, что Всевышний нам дает и радует нашу жизнь.
Спасибо. Ну, Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы тогда отпускаем вас. Вот.
Тут есть последний вопрос.
Да-да, конечно, конечно.
Скажите, пожалуйста, почему так важно читать Тилим? Если на иврите плохо понимаешь, а частью просто засыпаешь, очень трудно и долго, не лучше ли потратить время на что-то другое, работу над характером и так далее? Дорогие женщины, Тилим очень непростая книга. И человек, который чувствует, что она его утруждает, ему действительно непросто. Но есть интересная просьба, которую мы говорим, и мы не говорим это ни об одной другой книге в Танахе. Что когда мы произносим слова, которые царь Давид написал, чтобы Всевышний воспринимал их, как будто сам царь Давид их говорит. Это молитва, которую говорят, когда прочитали Тилим. Так вот, не так много молитв я могу сказать, смысл которых я далеко не всегда понимаю, что мне обещано, что Всевышний там на небесах прислушивается к ним, как будто они исходят из уст царя Давида. Но я думаю, что действительно люди, для которых это огромная нагрузка, могут выбрать, и, кстати, есть совершенно замечательные переводы, я Всевышний русский понимаю, обещаю, и английский тоже. И есть чудесные уроки Рабанит Фрим и Горфинкель по Тилиму. И если мы даже для себя выучили всего несколько глав и нашли в них понимание и душу, и они к нам говорят, и мы их говорим более не менее регулярно, то, поверьте, это усилие, которое нам каждый раз... Царю Давиду удалось в Тилиме передать связь Всевышним в плохое и в хорошее. И когда человек выберет для себя пусть даже две короткие главы, одну в страдание, а другую в благодарность и в счастье, он получит, так сказать, дополнительную поддержку от царя Давида.
Спасибо.
Галит, я понимаю, что мы должны закончить.
Нет, за нами никого нет, так что если у вас есть время, то...
Нет, еще две минуты, тут ужасно важная вещь.
Это из Ютуба вопрос.
В уроках Масилат Йешарим? Нет?
Да, именно этот. Это я скопировала из Ютуба.
Спасибо огромное. В уроках из Масилат Йешарим Рав Ашер Кушнир упомянул, что реальности прощения не существует. Это значит, что человек за все заплатит, но грех может быть стерт. Как это работает? Так как я не слышала урока Рава Кушнира на эту тему, то я не берусь отвечать, что имел в виду Рав Кушнир. Но я попробую сказать так. Человек, скажем так, человек своими грехами создает действительность. В тот момент, что он меняет свое поведение, он меняет эту действительность. То есть грех приводит к чему-то сам по себе. Человек, который грешит, выбирает смерть. Я не имею в виду непременно физическую, в тот же момент на месте выключил свет в субботу и получил током удар. Так это не работает, иначе не было бы свободы выбора. Но то, что он изгоняет Всевышнего из своей жизни, греша преднамеренно, жизнь его очень не очень тяжела именно отсутствием Всевышнего. Человек, который возвращается к Всевышнему, близится к нему, меняет свою действительность и реальность. А если он это еще и делает с огромной любовью и пониманием, что ему хочется искупить перед Всевышним свое поведение, что ему хочется быть достойным всех тех даров, которые он получал, то получается, что всю силу, которую он направлял на грех, он теперь направляет на службу Всевышнему. И тогда ему этот грех не только не засчитывается как наказание, а весь положительный потенциал его идет на то, чтобы создать духовную связь между ним и Всевышним, которая является высшей наградой.